Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, урок «Россиеведение». И у нас в гостях доцент РГГУ, историк, специалист по истории царских династий Евгений Пчелов. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем о Николае II и Матильде Кшесинской, о том, в каких отношениях состоял будущий император со знаменитой балериной. Фильм еще не вышел на экраны, по-моему, он то ли в октябре, то ли чуть пораньше.
В октябре будет. Вроде бы, да.
Да, но вызвал бурное обсуждение на грани скандала. Роман был, сам факт того, что роман был между Николаем II, тогда еще цесаревичем, и Матильдой. Он пришелся на те времена, когда Николай II еще не был ни монархом, он не был святым, ни даже супругом. Более того, после помолвки с своей женой, императрицы будущие, все отношения тут же прекратились.
Да.
Это то, что нам известно из всех источников. Но при этом есть люди, которые каким-то образом оскорбляются, люди, которые просят проверить этот фильм, люди, которые просят даже запретить этот фильм и прочее. Что-то людям не нравится. Давайте попробуем разобраться все-таки в том, кто такая Матильда Кшесинская, как она оказалась при дворе и что же у них было с императором.
Да, и что людям не нравится.
Да, и что людям не нравится.
Это разные немножко вопросы. Значит, во-первых, надо сказать о фактологии этой всей истории. Роман этот начался, когда Матильда Феликсовна была очень молодой девушкой, ей было 17,5 лет. Это 1890 год, весна 1890 года. Значит, соответственно, государю в этот момент было 22 года. И встретились они впервые на выпускном экзамене, который проходил 23 марта 1890 года в Императорском театральном училище. Обо всем этом очень хорошо написано в воспоминаниях Матильды Феликсовны, они хорошо известны. Они публиковались сначала за рубежом на иностранных языках, потом вышла впервые в 92 году, вот у меня эта книга. Воспоминания ее на русском языке по тексту, напечатанному на русском языке. Это ее реальный текст, который она в свое время прислала в Советский Союз в конце 50-х годов в дом-музей Чайковского. Ну, дом-музея Чайковского, естественно, не дошла эта рукопись. Она осталась в спецхране РГБ Ленинской библиотеки и была издана. Так что это вот подлинные воспоминания Матильды Феликсовны. Все остальные издания, они восходят к вот этому изданию 92-го года. Вот, значит, первая встреча Матильды Феликсовны и Николая II была на этом выпускном экзамене, где присутствовала царская семья и вообще представители императорской фамилии. Вот, я просто процитирую маленькие цитаты буквально, но это очень показательно, как все это происходило, как происходило знакомство. По традиции представляли сначала воспитанниц, а потом приходящих. Ну, это были две категории учащихся в училище. Но государь, Александр III имеется в виду, войдя в зал, где мы собрались, спросил зычным голосом, а где же Кшесинская? Я стояла в стороне, не ожидая такого нарушения правил. Начальницы и классные дамы засуетились. Они собирались подвести двух первых учениц, но тотчас подвели меня, и я сделала государю глубокий поклон, как полагалось. Государь протянул мне руку со словами «Будьте украшением и славою нашего балета». Я снова сделала глубокий реверанс и в своем сердце дала обещание постараться оправдать милостивые слова «Государь». Когда все по очереди были представлены государю и государыне и были обласканы ими, все перешли в столовую воспитанниц, где был сервирован ужин на трех столах. Войдя в столовую, государь спросил меня, а где ваше место за столом? Ваше Величество, мне нет своего места за столом, я приходящая ученица, ответила я. Государь сел во главе одного из длинных столов, направо от него сидела воспитанница, которая должна была читать молитву перед ужином, а слева должна была сидеть другая, но он ее отодвинул и обратился ко мне, а вы садитесь рядом со мною. Наследнику он указал место рядом, улыбаясь, сказал нам, смотрите только, не флиртуйте слишком. Ну и дальше, значит, завязался разговор с наследником. Я не помню, о чем мы говорили, но я сразу влюбилась в наследника. Как сейчас вижу его голубые глаза с таким добрым выражением. Я перестала смотреть на него только как на наследника. Я забывала об этом. Все было как сон. Дальше они виделись в 90-м году, летом, в Красном селе, значит, на спектаклях театра, куда приходили, значит, офицеры, несколько раз. Но это все были встречи на людях. у них не было никаких, так сказать, встреч тет-а-тет. Вот, она писала, значит, она тоже описывает эти встречи очень мило. Есть дневники Николая II, где тоже говорится об этих встречах.
Вот, кстати,
буквально
здесь...
несколько.
Да, я прошу прощения, Евгений Владимирович, потому что в различных источниках открытых написано то, что, да, есть воспоминания Матильды Кшесинской, а в которых она описывает их роман. А что касается каких-то остальных источников, например, того же самого дневниковой записи Николая II или еще приближенных со двора, вот там мало, поэтому якобы она могла что-то приврать.
А, значит, дело в том, что есть три источника, которые рассказывают нам об этом романе. И эти три источника исходят от самих участников этого романа. Есть воспоминания Матильды Феликсовны. Они очень-очень аккуратные, очень милые здесь абсолютно, так сказать. Это были очень, знаете, такие... Нет, это не то, что роман какой-то в современном смысле этого слова, да, значит, встретили, там какая-то, значит, возникла страсть, там, и так далее. Это все было очень интеллигентно, очень красиво в стиле того времени. Потом есть дневники Николая II, но дневники Николая II очень краткие, по ним ведь мало что можно вообще узнать. Какие подробности? Он просто конспективно говорит о том, вот, когда он с ней встречался. Где, когда он с ней встречался. Вот за лето 90-го года есть четыре записи Николая II об их встречах. А, опять-таки, эти встречи были не тет-а-тет, а на людях. А потом уже в дневниковых записях Николая II за 92-й, 93-й, начало 94-го года есть, значит, еще сведения о том, как они уже встречались, он приезжал к ней. И есть еще дневники Матильды Феликсовны самой, которые хранятся в Бахрушинском музее. Они не опубликованы. Дневники Николая II тоже опубликованы только частично за эти годы. Но я думаю, что эта публикация будет рано или поздно. Вот. И в целом, значит, эти дневники, я, правда, с ними не работал, их не читал, но те, кто знает их, они говорят, что, в общем, они не расходятся с тем, что мы знаем и по дневникам Николая II, и по воспоминаниям. То есть все три источника примерно говорят об одном и том же. Да, да, да.
Насколько верна информация, что Матильду намеренно познакомили с цесаревичем, великие князья?
Вот я вам прочитал. Вот я вам прочитал,
да.
Как это происходило.
Да, но еще есть информация, что их роман поощряли при дворе. То есть это было, скажем так, все их намеренно познакомили, предваряя, что там будет
вот,
какой-то
понимаете,
роман.
Вот я вам прочитал источник.
Да.
Если вы мне дадите какие-нибудь другие источники, обладающие подобной степенью достоверности, тогда я согласен рассматривать.
От великих князей ничего нет? Никаких?
Нет.
Жаль.
Понимаете? Вот эта ситуация. Кто здесь их знакомил? Как их знакомил? Это произошло, так сказать, ну, вполне логичным путем. Кшесинская понравилась Александру Третьему как балерина. Прежде всего, да. Вообще, он, так сказать, он больше был большим почитателем балета. Вот, значит, они познакомились на этом ужине. Дальше, значит, это были встречи очень такие поверхностные. Вот. Она пишет: «Я влюбилась в наследника с первой нашей встречи после летнего сезона, когда я могла встретиться и говорить с ним». Ну, опять-таки, встретиться и говорить — это исключительно вот такие встречи на людях. «Мое чувство заполнило всю мою душу, и я только о нем могла думать. Мне казалось, что хоть он и не влюблен, но все же чувствует ко мне влечение, я невольно отдавалась мечтам. Нам ни разу не удавалось поговорить наедине, и я не знала, какое чувство он питает ко мне. Узнала я это уже потом, когда мы стали близки. Теперь, 60 лет после тех счастливых дней, я могла прочесть в дневнике государя, изданном после переворота, его записи, относящиеся к самолету в Красном Селе, когда он был еще наследником, и могли еще только встречаться при людях. Но сердце тогда подсказало мне правду о чувстве наследника ко мне». Вот и все. Дальше, значит, они встречаются в 92-м году. Ну, дальше, значит, проходит определенное время, вот, и наследник приезжает к ней, когда она живет с родителями и с сестрой, а потом она уезжает от родителей, тоже вместе с сестрой, вот, они встречаются чаще, значит, Николай приезжает к ней периодически, есть записи в дневнике его, как они встречаются, но это записи очень краткие тоже, провел чудесных 3 часа с Кшесинской, провел большую часть вечера у Кшесинской, провели прекрасно время. Ну, вот так вот.
Статус балерины при дворе, он в тот момент каким был? Потому что, ну, принято...
Балерина не была при дворе. Балерина была, значит, во-первых, нет. Во-первых, значит, это были артисты императорских театров. Это был определенный статус, да, но точно так же, как и артисты оперы и так далее. Вот, значит, дальше были разные категории балетных артистов. Вот сам статус балерина, как таковой, он был достаточно редкий, им обладало буквально несколько человек. Ну, вот Анна Павлова, например, или Ольга Преображенская. Дальше были разные категории артисток более низкого ранга. И был еще статус прима-балерина. Вот Матильда Феликсовна потом получила этот статус прима-балерина, но уже после. Так что это было, императорское искусство, это находилось в управлении императорскими театрами, ну, как и театры тогдашние все, да, вот, ну, были, конечно, частные, но официальные театры, они все относились к этому управлению, так что здесь, понимаете, это не придворная служба, как бы, это служба вот культуре, да, которая, значит... соответствующим образом поощрялась, конечно, и высшей властью.
Да, одно дело служба, а другое дело, когда между императором и артисткой балета, получается, все-таки возникает уже интимная связь.
Не императором, а наследником. Ну, наследником, мы не знаем, насколько интимная связь. Давайте уж будем, так сказать, откровенны, потому что никаких свидетельств этой интимной связи нет в этих документах. А мы не знаем, какой это был роман. Это был роман. Ну, мы не знаем, какой это был роман, потому что никаких упоминаний ни у Матильды Феликсовны, ни у наследника будущего государя нет вообще, понимаете? Это единственная фраза, которую там пытались как-то трактовать, это, значит, тоже дневник наследника. Вот он, значит, описывает, как он у него побывал. Хорошо поболтали, посмеялись и повозились. Вот это, значит, повозились, почему-то решили, что это, значит, что-то такое. Хотя, на самом деле, повозились — это слово, которое он употребляет очень часто, и оно означает в современном, если мы на современный язык это попытаемся перевести, ну, потусовались. Вот. Они встречались очень часто. Там была сестра и жених сестры, барон Зеделер. Там были другие молодые люди. Туда приезжали другие великие князья, сыновья великого князя Михаила Николаевича. Понимаете, то есть это были отношения. Нельзя подходить к отношениям подобного рода с позиции сегодняшнего дня. Это все-таки конец XIX века. Там другая ситуация. Одно дело балерина, другое дело.
Понятие любовницы, оно другое было?
Ну, конечно. Понятие любовницы вообще было возлюбленное. Вот слово «любовница» означало не в современном смысле слово «любовница», а означало «возлюбленная». И это могло совершенно никак не быть связано с интимной стороной жизни. Понимаете? Так что это сложный вопрос. Мы этого никогда и не узнаем, по сути дела. Но то, как это описано, это был, в общем, довольно такой вот милый роман двух молодых людей, очень возвышенный.
Да, судя по воспоминаниям.
С очень милыми переживаниями. Она, конечно, его очень любила, искренне любила. Она очень переживала. Она прекрасно понимала, что этот роман не имеет будущего, поскольку у него невеста, да, и он должен будет жениться на принцессе Алисии. Она, кстати говоря, очень здесь хорошо о ней отзывается, уже как об императрице Александре Федоровне. То есть это она прекрасно осознавала, но она пишет сама, пишет о том, что вот я хотела просто быть счастлива какой-то период времени, отдаться вот этому чувству, быть счастлива хотя бы кратковременно, но это ощутить.
А что-то следовало еще параллельно этому роману? То есть, скажем так, было покровительство некое у Кшесинской со стороны монаршей особы?
Ну, конечно, что конечно. Понимаете, ее, так сказать, вот этот, ее отношения такие с наследником, они, конечно, выделяли ее. То есть, конечно, к ней относясь, она старалась как-то себя продвинуть.
То есть, об этом знали? Это было официально?
Да, ну, это было не официально, но об этом знали, об этом говорили, да. Понимаете, что значит официально? Официально они же не
препятствовали.
Не живут вместе, да. Вот. Так что она, конечно, пыталась использовать свою близость к императорской фамилии для карьерного роста и продвижения. Безусловно, безусловно. Вот. Но вообще надо сказать, что она была ведь сама по себе человеком очень талантливым. Это не была какая-то балерина, понимаете, которая вот вышла и благодаря, так сказать, своим связям при дворе сделала себе имя. Она была действительно реально очень талантливым человеком.
И связи при дворе.
Да, это было главным, понимаете? То есть это была действительно крупная артистка балета того времени.
692-й. Вот я задам вопрос так, как пишет слушатель. Угу. Правда ли, что Мариинский театр, имеется в виду, был чем-то вроде борделя мужчин дома Романовых?
Нет, неправда. Конечно, нет.
Ну как, красивые конечно. Женщины с ну, гибкими
малые,
телами.
Красивые женщины с гибкими телами. Опять, ну, вот. Понимаете, это опять представление или современного времени, или какого-то более позднего времени, или идущее, там, я не знаю, каких-то первых лет советской власти, большевистской пропаганды, я не знаю чего. Вот эти представления. Понимаете, это другая совершенно культура. Это другая культура взаимоотношений. Это другая культура чувств. Это другая культура выражения этих чувств. Это совершенно разный мир, понимаете? И что такое, так сказать, великий князь там, да, или наследник? Николай II вообще старался, чтобы эта дистанция, она всегда соблюдалась. Как бы он был, не был близок там с кем-то, понимаете? Это совершенно другое, это не современно. Почему вот этот фильм, вернее, трейлер, ну, фильм никто не видел, да, я видел один трейлер, потом второй трейлер. А почему этот трейлер может возмутить? Да просто потому, что там как раз вот эта вот абсолютно пошлая такая, да, примитивная интерпретация вот этих вещей. Это другая культура, понимаете, это Атлантида, которая ушла, и мы даже понять не можем, как люди между собой общались и как они взаимодействовали.
Ну, может быть, наивно
это
еще...
не сейчас.
Но подождите, если не написано хорошо в воспоминаниях, по понятным да. причинам, возможно, не написано, да. что у них была интимная близость и во всех да. подробностях, но это же не отметает того, что этого не было.
Ну, понимаете...
А что это было,
значит, нет, ну, значит, во-первых, надо понимать, что романы подобного рода, они могли быть у офицеров того времени вполне распространенными. Угу. Значит, зачастую это были романы вот на уровне, значит, прекрасной дамы. Да, потому что это нужно было. Вот мне все равно некая традиция поведения офицера. Вот некая возлюбленная.
Да.
Некая возлюбленная. Это абсолютно не означает реальной там интимной связи с ней. Совершенно не означает. Когда, значит, Матильда Феликсовна стала любовницей, в современном смысле слова любовницей, великого князя Андрея Владимировича, она даже записала точно, значит, там, когда у них была связь, и они потом вспоминали об этом, и они стали близки, и уже все, и родился там ребенок и так далее. Это все зафиксировано. А по отношению к наследнику никаких этих сведений нет. Понимаете? Поэтому что это были за чувства? Uh-huh. Это были чувства очень молодых людей, понимаете? Это были первые чувства этих молодых людей. Это была первая любовь. И здесь подходить вот с таким, значит, похабным, так сказать, взглядом, да, что смотри, о, как... Понимаете, как начинается
связь,
трейлер.
У них была связь, он дарил бриллианты.
Да, да, как начинается... Да, знаете, как вот это, да, бриллиантами швыряет, значит, да. Как у нас вот представляет купеческую, может, какую-то среду там из романов «Мамина сибиряка» по советским фильмам. Вот. Это все другая категория лиц, понимаете. И если мы посмотрим на вот этот трейлер пресловутый, его можно, в принципе, разобрать. Он не такой большой, да, по пунктам того, что там показано. Это все в большинстве случаев неправда.
Это художественный фантазия. Фильм.
Нет, одну секундочку. Сейчас да. я скажу про художественный
да,
фильм. Значит, то этот трейлер начинается словами артиста, который говорит Александр III, который совершенно на Александр III не похож, но это не важно. Он говорит, за последние 100 лет только один русский царь не жил с балериной. Вот это абсолютная ложь, потому что ни один из русских царей не жил с балериной никогда. И этого не было. Мы знаем этих всех дам, которые были у русских государей. Этого не было ни у Павла, ни у Александра I, ни у Николая I, ни у Александра II, ни у кого. Да? Уже первая фраза трейлера – ложь. И дальше эта ложь идет на протяжении всех этих небольших минут этого трейлера. Теперь вы говорите художественный... Правильно, вы говорите художественный фильм, художественный вымысел. Все совершенно верно. Но есть два обстоятельства. Первое обстоятельство – это степень этого художественного вымысла. Одно дело, когда вы создаете историческую картину, естественно, вы будете домысливать, естественно, вы будете что-то, да, так сказать, реконструировать, но здесь важна степень этого. Если у вас художественный вымысел представляет собой основное содержание вашего фильма, то тогда это что-то другое, да? А потом второй момент очень важный. Создатели фильма утверждают, что этот фильм исторический. Вот в чем проблема. Понимаете, если бы они просто сказали, это историческое фэнтези, ну, вот как фильм «Тринадцатый воин», да, историческое фэнтези про викингов. Очень хорошо. Нет претензий, мы же не будем мультфильм «Анастасия» рассматривать с исторической точки зрения.
Ну, там же написано, что сценаристом была Матильда Кшесинская.
Нет, секундочку, там написано «Главный исторический блокбастер года». Режиссер Алексей Учитель утверждает, что это все было сделано по подлинным каким-то источникам, документам, что все достоверно. Они всегда начинают говорить о том, что все достоверно. Потом, когда их ловят за руку, они говорят, это художественный вымысел.
Так, Евгения вот правильно пишет. Мои друзья из Петербурга живут в коммуналке в греческом доме. Рассказывали нам, что Николай II подарил некой балерине целый этаж этого дома. Теперь я понимаю, о ком речь. Жалко, что раньше не знала.
Нет, Николай II ей не дарил домов, конечно. Нет, это неправда.
А что дарил? А есть что-то? Ну, как осуществлялось это
покровительство? Ну, что-то дарил, наверное. Что-то дарил, какие-то вещи, наверное, дарил. Я не знаю, что он дарил ей. Вот, домов он ей точно совершенно не дарил. Вот, дома она приобретала потом, покупала Сергей Михайлович, великий князь Сергей Михайлович ей там дарил недвижимость, а Николай II ничего не дарил, так что это тоже мифология определенная. Uh-huh. Ну, знаменитый особняк Кшесинского, он известен в Петербурге, он, в общем, был потом, Ленин там выступал с балкона в 17-м году, захватил Совет.
7373948 это телефон прямого эфира. Мы говорим сегодня об истории взаимоотношений, так вот назовем, Николая II и Матильды Кшесинской. 7373948 по коду 8495. 7373948. Елена из Нижнего Новгорода пишет, были любовницы, были содержанки, сейчас это одно и то же. А, не дом, а этаж в греческом доме. Да, Евгений.
Ну,
да.
Это уже уточнение, это для нас не столь существенно.
Мы слушаем вас. Наденьте, пожалуйста, наушники. Да, ваш вопрос нашему гостю. Алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте. Алексей. Да, Алексей.
Ну, я не согласен вот с вашим экспертом, при всем глубоком уважении, как будто он является последней инстанцией по поводу того, кто кому что дарил. Но со времен Екатерины II среди царей практиковалось, когда фавориткам и фаворитам дарились не только какие-то, может быть, и, так сказать, площади недвижимости, но и, так сказать, поместные имения и т.д. и т.п., не говоря уже о грандиозном наборе фарфора графу Орлова от Екатерины II. Да и второй вопрос. Не кажется ли вам, что вы, когда вот так называемой либеральной общественности нравится клясть все так советское в угоду той же РПЦ, но тем не менее она как бы надевает на тех же ценителей искусства смирительную рубашку в виде цензуры, когда хается все то, что было при царе. Спасибо большое.
Да, спасибо. Но то, что вы говорите по поводу Екатерины Великой, это Екатерина Великая. Мы же говорим не про Екатерину Великую, мы говорим про конкретный случай. Матильды Кшесинской. Если у вас есть какие-то документальные свидетельства того, что ей подарили какие-то имения, да, или какие-то владения земельные, ну, пожалуйста, представьте их. А если их нет, то тогда не нужно об этом и говорить. А что касается запретов и прочих, то я здесь не выступаю сторонником запретов. Я вовсе не поддерживаю эту точку зрения. Потому что если запрещать подобного рода фильмы, то нужно запретить все современное российское историческое кино, поскольку оно все таково, как фильм «Матильда». Недалеко ушло от него. Вот. Поэтому я вовсе не сторонник запретов. Я сторонник того, что просто была дана оценка этому фильму. И с точки зрения исторического сообщества, и с точки зрения общественности. Вот и все.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте, Святослав.
Да, Святослав.
Знаете, у меня вопрос такой к вот человеку, эксперту, историку. Значит, почему можно любые фантазии по поводу там Ленина, Сталина, Советского...
Ой, давайте, я прошу прощения, товарищи, давайте не про Ленина, не про Сталина, не про Екатерину Великую. У нас конкретно две персоны мы обсуждаем. Николай II и Матильда Кшесинская. Все. Можно еще про великих князей, которые тоже были свидетелями этих взаимоотношений. Все. 7373948. Слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Да, Валерий, слушаем.
Скажите,
вас.
Пожалуйста, вот когда вы сказали, что если бы это было фэнтези, то можно было бы... Но тогда должны быть изменены имена. Фэнтези — это фэнтези уже. Зачем надо брать Россию, царя, допустим, и... всех действующих лиц.
Да нет, я согласен с вами, понимаете, я абсолютно с вами согласен, но дело в том, что я просто говорю о ситуации, когда можно избежать вот каких-то таких упреков. Вот возьмем мы очень хорошего кинорежиссера Виталия Мельникова, слава богу, здравствующего питерского. У него прекрасные фильмы, есть фильмы исторические по 18 веку. Вот у него фильм о деле царевича Алексея. Очень сложная, тяжелая история. Фильм начинается, хотя он очень исторический, между прочим, сделан хорошо. Фильм начинается с титров и идет на титрах большими буквами. одно слово «версия». Понимаете, вот человек написал «версия», ну, это вот авторская версия. Понятно. Событий. Все, пожалуйста, мы можем ее обсуждать, но мы понимаем, что это версия. А когда человек говорит, что это достоверно, исторически достоверно, или как Светлана Дружинина пишет, что все основано на подлинных, так сказать, источниках, воспоминаниях и мемуарах, тогда, пожалуйста, дайте нам возможность сказать, что это не так.
У нас в гостях Евгений Пчелов, доцент РГГУ, историк, специалист по истории царских династий. Сейчас новости, потом продолжим.
Урок «Россиеведение».
На уроке «Россиеведения» сегодня говорим о том, в каких отношениях состоял будущий император со знаменитой балериной. У нас в гостях доцент РГГУ, историк, специалист по истории царских династий Евгений Пчелов. Несколько сообщений от наших слушателей. Мечта. Со свечкой никто не стоял. Угу. И тут же... Так, 945-й тут какие-то свои еще фантазии транслируют. Так, 803-й. Не раздувайте из мухи слона про интимную связь царя. Правильно. Во-первых, он не был царем на тот момент,
на
товарищ.
Тот момент не был,
это все-таки важно. Да. Факт. Есть факт, что как только он обвенчался... Обручился. Все связи с Матильдой Кшесинской, возлюбленной, да. Любовницей, или как они были прекращены. Вот интересно, Евгений Владимирович, есть какие-то свидетельства, были ли во время их взаимоотношений у каждого, скажем так, кто-то еще, какие-то еще фавориты, фаворитки?
Нет, конечно, нет. Но она знала, что вот есть определенные взаимоотношения с Александрой Федоровной, которая должна стать императрицей. Ну, не императрицей, но женой наследника. Да? Никто не думал, что Александр III умрет так рано. Вот, но будущей императрицей. Поэтому это она знала. И наследник это тоже, так сказать, понимал. У него отношение к Александре Федоровне было очень трогательное. Вот. Ну вот Матильда это тоже понимала и, в общем, понимала, что рано или поздно этот роман закончится.
В одном из источников, может быть, даже в Википедии написано. Я не знаю, как историки к Википедии относятся, может быть, скептически.
Там есть тоже определенный смысл.
Но в любом случае, там проскочила такая фраза, что когда цесаревич обручился с своей супругой, он попросил великого князя Сергея Михайловича, и тут цитата была, присмотреть за Матильдой. Что это значит, присмотреть
том,
за Матильдой?
Дело в том, что, значит, действительно, после вот этого разрыва, окончания этого романа, который тоже очень, между прочим, тепло описан в ее воспоминаниях, значит, близким человеком к Матильде Феликсовне стал великий князь Сергей Михайлович. Это действительно так. Он очень ее любил. Она скорее позволяла себя любить. И опять-таки этот роман, он тоже носил такой, я бы сказал, в большей степени платонический характер, нежели какой-то там реальный.
Почему?
Вот. Но таковы были традиции взаимоотношения, понимаете. Может быть, она не хотела этого или как. Но, во всяком случае, он действительно к ней относился очень тепло и трогательно и старался ее поддержать. Ну, для нее этот разрыв с наследником был, конечно, очень трагичным. Она об этом пишет очень тяжело. Вот. Но я могу вам зачитать просто этот кусочек, он очень интересный. Значит, вот они за последние встречи. Я приехала из города в своей карете, он верхом из лагеря. Как это себя бывает, когда хочется многое сказать, а слезы душат горло, говоришь не то, что собиралась говорить, и много осталось недоговоренного. Да и что сказать друг другу на прощание, когда к тому еще знаешь, что изменить уже ничего нельзя, не в наших силах. Когда наследник поехал обратно в лагерь, я остался стоять у сарая и глядел ему вслед до тех пор, пока он не скрылся вдали. Я не плакал, но я чувствовал себя глубоко несчастный. И пока он медленно удалялся, мне становилось все тяжелее и тяжелее. Я вернулся домой в пустой осиротевший дом. Мне казалось, что жизнь моя кончена, и что радости больше не будет, а впереди много-много горя. Вот первая любовь, да? Закончилась первая любовь, вот такие вот переживания у нее были. Так что это, к сожалению, был такой, конечно, в определенной степени удар для нее. Вот. Но, тем не менее, вот посмотрите ее запись об Александре Федоровне. мнения могут расходиться насчет роли, сыгранной императрицей во время царствования, но я должна сказать, что в ней наследник нашел себе жену, целиком воспринявшую русскую веру, принципы и устои царской власти, женщину больших душевных качеств и долга. Тяжелые дни испытаний и заключения, она была его верной спутницей и опорой, и вместе с ним, со смирением и редким достоинством, встретила смерть. Понимаете, вот ее отношение к императрице. А как бы то ни было, эта императрица, это обстоятельства такие, которые оказались выше ее возможностей и сил, что, в общем, вполне объяснимо.
После прекращения взаимоотношений с царевичем, она же продолжала оставаться, насколько я знаю, при дворе, и, по крайней мере, то, что описано, ей покровительствовали, у нее хорошо в гору шла карьера, даже каким-то образом представители вот этого мира искусства пытались через нее решить какие-то свои проблемы.
Ну, бывали, есть... да, бывали такие случаи, но она действительно, в общем, могла обращаться к государю, могла обращаться к государю за помощью и к другим великим князьям. Она, конечно, была вхожа в императорскую семью, но официально она уже вошла в императорскую фамилию в эмиграции в 1921 году, когда обвенчалась, узаконила свои отношения с великим князем Андреем Владимировичем. Вот, у нее был сын Владимир от Андрея Владимировича, родившийся в 1902 году. Ну, она была близка со многими известными деятелями культуры, там и с Сергеем Павловичем Дягилевым, и были очень, так сказать, сложные взаимоотношения с князем Сергеем Михайловичем Волконским. Но это уже, понимаете, другие истории, непосредственно, так сказать, не связанные с этим ранним романом.
А в этом есть что-то необычное, что после окончания вот этого романа, платонического, или это даже не просто романа,
да, это
она осталась вхожа во двор?
Ну, она была близка с великокняжеским окружением, так или иначе. Так что, ну, что здесь? Что здесь удивительного, понимаете? Это же не то, что она, так сказать, из глаз долой, из сердца вон, да?
Ну, мало ли
там, ссылку
искушение.
Да. Потом, понимаете, надо не забывать ведь тот факт, мы почему-то все время забываем тот факт, что она была артисткой. Она была артистка, которая очень много работала, которая занималась своей карьерой, которая очень много сил отдавала балету. И она же продолжала эту свою балетную деятельность и в эмиграции, в очень тяжелых условиях, когда уже не было никакого покровительства, оно было совершенно неважно, покровительство императорского дома, да, или кого бы то ни было. Человек работал до конца, она умерла в 99 лет, а выходила на сцену, там ей было за 60. Она, у нее была балетная своя школа и в Париже, и после войны, и так далее, и так далее. Она была близка к этому миру, она жила миром балета. Она жила балетом. Это было главное дело ее жизни. Она посвятила свою жизнь этому. Поэтому нужно всегда помнить о том, что помимо всех взаимоотношений, тех или иных, это была действительно великая русская балерина. И это признавали и ее, так сказать, коллеги, и критика, и все современники. Это действительно было явление в истории русского балета, очень мощное и сильное. И то, как она потом в эмиграции продолжала эту деятельность. Ведь, собственно говоря, весь европейский балет 20 века, он весь вышел из русского балета. В том числе благодаря ее школе.
Ну, после русских сезонов еще к тому
конечно,
же.
Конечно, конечно. Она была с Дягилевым тоже в контакте в определенный период.
7373-948, телефон прямого эфира. Ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Борис Семенович.
Борис Семенович, вопрос по теме, пожалуйста.
Вот у меня такой вопрос. Сколько лет было Николаю II, когда он закончил свою связь с Кшесинской?
В 94 году, он родился в 1868, значит, ему было 26
лет.
Да.
Ну вот как вы думаете, в 26 лет человек, который пишет, что он, ну, кувыркался или возился с Кшесинской, что он, ему уже не 10 лет, что он может под этим понимать? Вот я думаю, что только одно.
Нет, дело в том, что сейчас в 15 лет и в 16 лет могут делать все, что угодно. Вы не забывайте, что это конец 19 века, дорогой мой. Нужно делать очень большую поправку на разные эпохи и на разные традиции воспитания и образования. Это не современная молодежь, которая бегает у вас под окнами во дворе.
Удивительно, сейчас, кстати, никто не бегает, сейчас все сидят в планшетах дома.
Сейчас с планшетами сидят.
7373-948, телефон прямого эфира. Все равно, товарищи, почему все сводится к тому, было или не было?
Да, это просто удивительно.
Слушаем вас.
Патологический интерес.
Да.
Алло, да, приветствую,
Константин. Да, Константин, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Я вот читал у историков, что во время романа уже с великим князем Крещенский участвовал в коррупции. То есть они с великим князем, ну, скажем так, пушки французского производства меняли на немецкие, за это деньги получали. То есть коррупционные схемы.
Вперед.
Из которых русская артиллерия осталась без определенных калибров, что
сыграло
один вариант войны. Вот как вы это можете прокомментировать?
Это период Первой мировой войны, да,
да,
спасибо.
Да, ну это, конечно, мифологическая вещь.
Почему?
Потому что при всей своей близости к лекарю Сергею Михайловичу она не обладала возможностью влиять на какие-то чисто военные дела и военные поставки в русской армии. Это, конечно, явное преувеличение, понимаете. Слухи и всякого рода сплетни, но их было всегда
полно. Женщина же может влиять на мужчину, разве
количество.
Нет?
Нет,
не
ну,
обязательно
опять,
для этого знать
нет, ну, опять,
все
простите,
про пушки.
Да и нет, ну опять вы меня простите, пожалуйста, это великий князь, а это балерина, понимаете? Ну не забывайте, это немножко разные вещи.
А Мата Хари?
Мата Хари — это другая ситуация.
7-3-7.
Это не императорская Россия.
То есть этого не было? Кто-то придумал?
Ну, это, конечно, это все досужие слухи, которые потом раздувались, скандалы. Знаете, это же как раз Путин, который, значит, там с Александрой Федоровной что-то там устраивает, какие-то свои делишки. Вот, вот тоже, значит, раздули из этого. Бог знает, что так же и Матильда Феликсовна.
Абдул-Хамид, что известно про сотрудничество Кшесинской с немецкой фашистской оккупационной администрацией?
Ничего не известно.
Ничего не известно.
Абсолютно ничего. Какое сотрудничество? Париж? То, что там русские люди оставались в Париже. Ну, оставались русские люди в Париже. Ну, жила она в Париже. Ну и что?
7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Вера.
Да, Вера, пожалуйста, вопрос.
Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот... как наследник мог говорить или писать в своих дневниках о близости, об этом факте? Точно так же, как могла балерина писать о наследнике, что у них была интимная близость?
Так.
Ну да, все
мне кажется,
интим.
Мы должны быть последовательны и, принимая в расчет особенности, ну, ментальности людей XIX века,
да.
Допускать как одно, так и другое.
Читая, скажем так, да одно все, читаем, что... другое между
нет,
строк.
Допускать можем все, что угодно. Понимаете, я вообще не понимаю, зачем этот вопрос так, значит, педалировать. Всем
наверное,
хочется это выяснить.
А, наверное,
значит, я еще
потому
раз хочу
что
повторить.
В трейлере это есть.
Да,
есть
в трейлере
какие-то кадры, есть какие-то что-то.
Конечно, в трейлере на кровати, зеркальный пол. Где, интересно, был зеркальный пол, в каком дворце, не знаю. В центре, значит, обязательно в центре должна, значит, стоять кровать, зеркальный пол, и вот, значит, там секс. Это очень все хорошо. И всем интересно, наверное, это смотреть в кино. Я уже не знаю, кому интересно смотреть постельные сцены в кино сейчас. Я не понять этого не могу. Но, тем не менее. Значит, понимаете, у Николая II ничего нет, естественно. Это краткие записи. Угу. Краткие, максимально краткие записи. У нее, значит, там другая ситуация. Вот, значит, он про Андрея Владимировича, она вот писала что-то такое. Он тоже, конечно, все очень аккуратно. Вот, конечно, нет. Конечно, нет. Поэтому что здесь разбираться в этом вопросе? Вот он какой может интерес представлять? Вот я вот никак не могу этого
может
понять.
Может быть, в этом как раз-таки одна из загвоздок и причин того, почему так
вот
некоторые люди
возбудились да.
На то, что показывают в этом фильме. Но нет, это не первый фильм про царскую особу, где показываются какие-то постельные сцены и допускается, что люди могли заниматься сексом.
Да нет, ну понимаете, там бог знает, что вообще показывает. Станович показывает, как на сцене она открывает грудь. Но если вот так вот балерина на императорской сцене открыла бы грудь, она больше не была балериной вообще. Никогда. Понимаете, это не современная варьете и не какие-то там поп-звезды современные. Так что, ну, зачем? Ну, там бьют, значит, Николая II бьют по морде. Не потому что я хочу сказать, что Николая II морда, и не уважаю его, потому что там реальный мордобой. Ну, представьте себе, что бьют наследника престола, кто-то мог ударить наследника престола кулаком и начать драку. Это опять-таки, это же не современная шпана, который там ходит где-то по подворотням и бьет друг друга. А Александра Федоровна там, значит, Матильду, значит, по лицу шарашит. Представляете себе, да, немецкая принцесса с английским воспитанием, она, значит, бьет кого-то там по лицу. Ну, это же абсурд полнейший, понимаете, это как на кухне.
Может
вот
быть...
кухня, коммунальная квартира, Да, какая-нибудь там, я не знаю, там городская там какая-то среда такой вот этой шпаны. Я не знаю, что это такое. Ну, вот это вот да. Вот так вот это все изображается. Ну.
7373948, это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна, слушаем. Да, пожалуйста.
Я все-таки позволю себе заметить, что в Японии вторым палашом
бывает, да? Ну, так это другая ситуация совершенно, дорогая моя. В Японии сумасшедший полицейский набросился, да, и хотел его убить.
Я немножко не об этом. Да. Вот, совершенно все равно, было чего у Николая II с Матильдой или не было, ничего,
да.
Это их дело.
Очень хорошо.
Я вот другого не могу понять. Что народ-то так возмутился? Это первая фантастика, которую поставили?
Конечно, не первая.
Спасибо.
Конечно, не первая. Это уже 21-я, 121-я фантастика. Полная фантастика, полная... Я бы сказал, что это ахинея, просто вы меня простите, потому что я по-другому некоторые сцены не могу интерпретировать. Ну вот поставил. Я считаю, что... Ну что, ну да, этот фильм выйдет. Запрещать, конечно, незачем это все, потому что сейчас все фильмы такие, ну, хотят похабный фильм показать, пускай показывают. Просто нужно высказать свое мнение и сказать, раз это утверждается, что это исторический фильм, значит, надо сказать свое мнение, насколько он вообще историчен. На мой взгляд, он совершенно не историчен.
То есть,
по тем кадрам, которые я видел в трейлере, конечно.
Там все-таки, да, 6 минут, по-моему, максимум.
Да, да, и второй трейлер уже вышел тоже. Где Александр III вывозят на кресле каталки, и он говорит, что надо Россию держать, значит, кулак сжимает. Вот. Вот то, что я видел по трейлеру, ну, это, ну так, ну, вот. Блок был действительно такой вот Голливуд. Вот мы все ругаем, как Голливуд снимает о России, да, но теперь вот и наши режиссеры снимают похлеще Голливуда.
Но вы как историк, Евгений Владимирович, вы специалист по истории царской династии, с вашей точки зрения, ленте, вот опять, мы можем судить только по тем кадрам,
ну,
которые
по тем
есть
кадрам,
в трейлере,
конечно,
да.
Да, мы по ним и судим.
Но вы уже делаете вывод, что да. Это как-то не совсем так, не
конечно,
совсем правильно.
Конечно,
а что
конечно.
Вы видите?
Ну, вот этот роман, да, представлен в виде вот какой-то совершенно пошлой истории с каким-то там двойным-тройным дном, какая-то, значит, борьба там за нее идет, еще какой-то другой человек там возникает. Понимаете? Вот вам, пожалуйста. Дальше там показывается момент коронации. Я не знаю, это реальный момент коронации, это просто какая-то снится, может быть, это коронация. Сложно сказать, да, насколько это отражение, что вам в фильме показано, может, какое-то видение. Но, тем не менее, Николай II падает на коронации, рушится, понимаете, падает навзничь, бежит, значит, по собору, значит, навстречу, там, я не знаю, кому, Матильде или не Матильде. Но происходит какое-то крушение поезда. Что это за крушение поезда? Крушение поезда участвует Николай II. Единственное крушение, которое было, это крушение в Борках.
Да, Борки.
Были до того, как он познакомился с Матильдой Феликсом. Ему было 20 лет, когда были Борки. Угу. Да, показано зимой, как рушится поезд. Это было осенью, в октябре 1888 года. Причем здесь это? Понимаете, ну вот уже конкретные какие-то вещи. То есть создан вот такой вот, из простой, в общем, да, очень, ну, такой невинный даже до некоторой степени истории любви двух молодых людей, вот создана какая-то интрига совершенно не фантасмагорическая вокруг этого. И вот в этом плане представлена императорская Россия. Лубочном таком вот плане, ну, как теперь это стало популярным у нас.
Алексей, врач, вот тут вступают почему-то в спор с Анной заочно. Для возмутившихся недопустимо издевательства над страстотерпцем развенчаете, а потом фантазируете. Но справедливости ради, страстотерпцем он стал уже потом, по факту своей смерти.
Ну, это
а
да,
здесь-то речь идет именно о, ну, скажем так, в фильме пытаются предположить, какой была мирская жизнь еще до восшествия на престол.
Да,
всё.
Да.
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю. Алло. Да.
Сейчас радио убавлю.
Да.
Знаете, по всей этой программе тут две крайности. С одной стороны, вполне возможно, что и фильм пошловатый, а с другой стороны, вот описывать царскую семью, знаете, как каких-то небожителей, людей с голубой кровью, и которые там какают лепестками роз и испорожняются там лимонадом, это тоже, по-моему, перебор. Они обычные люди.
Нет, но если... Да, если вы хотите посмотреть, как испражнялся Николай II, для этого не нужно снимать художественный фильм. Вы это можете заснять там в туалете, если вам это интересно, посмотреть, как кто-то испражняется и писает, и, простите меня, там еще что-то делает. Ну, пожалуйста, никто вам не возбраняет.
Нет, здесь пытаются...
Зачем это на экран-то вытаскивать?
Вот, здесь как раз речь идет о том, что есть некий конфликт. Вот, пожалуйста, может быть, он общественный конфликт, может быть, он и в обществе историков тоже существует. С одной стороны, нужно показать либо то, что они были небожителями, есть такие сторонники, как пишет Алексей Врач,
страстотерпцы,
а с другой стороны, что они были обычными людьми.
Нет, вот послушайте, вот есть момент уважения к собственной истории. Вот есть такой момент, да? Вот давайте возьмем сериалы BBC. У них снимают прекрасные сериалы про тех же английских монархов. Вот какая-нибудь «Молодая Виктория». Вот чудесный исторический сериал.
Параллельно ABC-студия снимает про другое.
Нет, страсти, да, человеческая личность.
Сторона,
человеческая сторона. Это сделано достойно, это сделано в рамках эпохи. С пониманием этой эпохи, без всякой модернизации, без всего прочего, да, с глубоким пониманием вообще того прикосновения к этому материалу. Вот уважительное отношение к своей истории. Ну, а здесь другое какое-то отношение появляется. Ну, кому-то это нравится, бога ради.
Ну, как бывает, иногда, знаете, в трейлере заключают все те самые-самые кадры, а потом в фильме оказывается, что все совсем не так.
Ну, увидим, посмотрим.
Анна отвечает: Алексей, все, не ходите в кинотеатр. 7373948, еще обсуждаем сегодня.
Сейчас «Викинга» посмотрели еще, тоже обрадовались многому.
Про сценариста Нестора, да, очень много уже сказали. Слушаем вас, алло, здравствуйте. Да.
Алло, здравствуйте, Максим.
Максим, пожалуйста.
Знаете, мне кажется, вот вся эта тема про Николая II.
Да.
Сейчас только потому, что наш президент, вернее, многие хотят его видеть царем, а
ой,
царь у нас святой. Может быть, не нужно, может быть, мы уже это быть перестали.
Ого. Ну, как-то интересно. Ну, наш слушатель завернул. 7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Алло.
Да, добрый день. Знаете, у меня вопрос такой вот. Смотрите, у Николая II, да, перед 17-м годом был очень высокий рейтинг, да, ну, там, вот смотрите, там даже гимн начинался со слов «Боже, царя храни», то есть вот эти все официальные мероприятия, открытие школ, там, на работу.
Ну, гимн начинался. Не только при... да.
Ну, «Боже, царя храни», то есть храни Николая II. А в 18-м году вот человек сидел в тюрьме, там, я не знаю, в Екатеринбурге несколько месяцев. То есть, в принципе, граждане знали, да, что находится здесь царь, в общем-то, вот в этом доме.
Нет, граждане не знали.
На него, так говорится, ступицы его расстреляли, потом окунули в серную кислоту. Вот в чем причина, что есть такой огромный рейтинг, то есть гимн начинался со слова «Боже, храни Николая II», а потом он сидел, и никто даже не пришел вступиться ни за него, ни за его семью, несколько месяцев просидел.
Принято, спасибо.
Да, спасибо. Значит, гимн начинался при Николае I, дальше начинался также при Александре II, при Александре III, при Николае II. То, что Николай II сидел в Екатеринбурге, это не, местные жители, конечно, не были в курсе этого. Вот, потому что это все было под стражей закрыто. А вот то, что вы задаете вопрос, почему это произошло и как, это более общий вопрос, который сейчас, я думаю, здесь нам обсуждать не нужно, и мы его не обсудим, да, почему произошла в России революция, и как могло так получиться. Что произошло, то произошло. Это уже выходит за рамки нашей сегодняшней беседы.
499-й говорит: уважение к правде. История – это не труп, хорошо или ничего. Иначе как учиться у нее, говорит Александр.
История – это не труп, это правильно, и не хорошо или ничего, а история – это наука. Это во-первых. И надо это понимать очень четко. И для того, чтобы было уважительное и нормальное отношение к истории, нужно слушать историков. Профессионалов, понимаете, это все равно, что вот вы идете в медицинское учреждение делать операцию.
Историки всегда беспристрастны.
Да. Настоящие историки – это настоящие профессионалы, поверьте мне. Есть настоящее профессиональное историческое сообщество, как любой науке, которое может вам четко и ясно дать определенные ответы или, во всяком случае, какие-то соображения высказать по поводу тех или иных вещей. Нужно слушать профессионалов. У нас, к сожалению, кинематографисты – этого делать не умеют. Они своим умом доходят, и получается то, что получается.
Так, Мастер Ролл тоже про кино продолжает. Вы считаете, что жизнь императора в таком плане показывать нельзя? А жизнь больного Ленина, как показывал Сокол,
тоже
по
нельзя.
Вашему, можно?
Нет, нельзя.
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 7373948, это телефон прямого эфира. А нельзя, почему?
Ну, потому что мне неинтересно смотреть, как
что-то там
выковыривают из уха там что-то, какие-то козявки, или из носа выковыривают Крупской, Ленину, козявки. Ну, это мне это неинтересно. Мне это неприятно.
Это неприятно, поэтому нельзя.
Нет, это пособие по... понимаете, вообще вот есть определенная этика все-таки, да? Угу. Ленин находился в состоянии глубокой болезни, да? Вот нормально брать и показывать глубоко больного человека, выносить это все, значит, да.
Ну, если это в жизни так
было. И делать это, на мой взгляд, это неэтично и некорректно. На мой взгляд.
Понятно.
Можно все что угодно делать. Можно показывать, я не знаю, там, роды на экране сейчас очень распространенное явление тоже, да, богу ради.
А кто-то может выступить за то, чтобы это запретить, например.
Ну, мне это, например, неинтересно смотреть. Я считаю, что это не нужно. Это не ученик по медицине.
Евгений Пчелов у нас был в гостях, доцент РГГУ, историк, специалист по истории царских династий. Евгений Владимирович, спасибо, что пришли.
Спасибо.